Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что она у вас есть, откройте вместе со мной книгу «Деяния апостолов». Откройте книгу «Деяния апостолов», и если вы знаете, то процитируйте вместе со мной отрывок «Деяния 2.42», где сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Последние несколько месяцев мы рассматривали описание ранней церкви. В чем заключалось ее отличие, их посвященность слову, центральное место слова в их жизни, жертвенная забота друг о друге и общение. Они пребывали в преломлении хлеба, то есть совершали Господню вечерю, которая была центром их поклонения. И еще они постоянно пребывали в молитве. Сегодня мы рассмотрим, как молитва была источником жизни в ранней церкви, воздухом, которым они ежедневно дышали, основной движущей силой всего, что они совершали. Я убежден, что одной из болезней современной евангелической церкви, особенно в Америке, является то, что мы сделали... То, что было фундаментальным в ранней церкви, мы сделали это второстепенным в современной церкви. Мы взяли то, что в ранней церкви было основным, и сделали это второстепенным приложением. То есть молитва у нас является обязательной программой лишь для нескольких верных, вместо того, чтобы быть движущей силой всего того, что совершает церковь. И поэтому мы рассмотрим книгу «Деяния апостолов», которая чаще, чем какая-либо другая книга Нового Завета, ссылается на молитву. Мы посмотрим, как молитвенная жизнь церкви влияла на продвижение миссии Христа. В качестве основы наших сегодняшних занятий мы рассмотрим несколько разных примеров. Но начнем мы с трех стихов. Приготовьте ручки или карандаши, чтобы подчеркнуть или сделать заметки о молитвенной жизни ранней церкви, описанной в книге «Деяний». Итак, давайте откроем «Деяния апостолов» 1.14. С самого начала обратите внимание на три примера, где сказано, что они пребывали в молитве. В этих трех разных стихах, я вам их покажу, в английском переводе использованы разные слова, но в греческом – в оригинальном языке Нового Завета используется одно и то же слово. В русском синодальном тоже используется одно и то же слово. Примечание переводчика. В стихе 14 первой главы Деяний сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Здесь употреблено то же самое слово, которое используется для описания того, что происходило в Деяниях 2.42. Вместо «пребывали в молитве и молении» здесь сказано, что они постоянно пребывали. И после перечисления нескольких занятий в конце списка упоминается «в молитвах». Вместо «пребывали в молитве и молении» здесь сказано, что они постоянно пребывали, и после перечисления нескольких занятий в конце списка упоминается «в молитвах». Теперь откроем Деяния 6.4. Это находится несколько дальше. Сегодня мы много будем листать. Итак, начнем с Деяния 6.3, чтобы понять контекст. Здесь описывается, как они выбирали для служения диаконов. Будем читать этот отрывок вместе. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Обратим внимание на эти слова. «Посвятим себя следующему. Постоянно пребудем в молитве». Это словосочетание используется для описания молитвенной жизни в ранней церкви. Давайте поразмышляем над тем, что значит для церкви постоянно пребывать в молитве. Что значило сказать, что они постоянно пребывали в молитве? В книге «Деяния апостолов» молитва упоминается 30 раз. Но у нас сегодня нет времени рассмотреть каждое из этих упоминаний. Позвольте мне показать вам сегодня две истории, которые, на мой взгляд, служат примером для нас и показывают приоритет молитвы в жизни ранней церкви. Откройте Деяния, 4 главу. Позвольте мне прочитать вам эту историю. Речь в контексте 4 главы идет о том, что христиане впервые подвергаются гонениям. Они были приведены перед старейшинами и начальниками народа, так как представляли им для них угрозу. И в 23 стихе сказано: «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали». Давайте послушаем молитву преследуемой церкви, записанную в Деяниях 4 главе. Представьте себе, что вам угрожают и вас преследуют, и вот мы собрались вместе и молимся. «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Это описание молитвы ранней церкви. Если вы были у нас в апреле, у нас тогда было 4 брата из Судана. Мы тогда говорили о связи между молитвой и преследованиями, а также той ответственности, которую мы имеем, чтобы молиться за наших гонимых братьев и сестер. Это относительно 4 главы Деяний апостолов. Теперь откроем 12 главу Деяний. Здесь две основные истории, к которым мы будем возвращаться по разным причинам. Посмотрите Деяния апостолов, 12 глава. Это замечательная история о церковной молитве. Послушайте следующее. Это как бы описание места действия. Лука говорит нам следующее. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло». И снова это происходит в контексте преследований. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Итак, Иаков был обезглавлен. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его», имеется в виду Петра, «посадил в темницу и приказал 4 четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Итак, Петр был посажен в темницу, но что делала церковь в это время? А церковь горячо молилась Богу за него, и вот что происходит. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Давайте прервемся здесь на секунду. Петра почти настигла та же судьба, что и Иакова — обезглавливание. Он находится в тюрьме, вы подумаете, если и была ночь, в которой он не мог бы спать, так это была именно эта ночь. Но Петр крепко спит, храпит в темнице. Он не разрабатывает план побега из тюрьмы, он не сотрудничает с Чаком Норрисом в том, как ему освободиться из ситуации, в которую он оказался. Петр просто храпит, крепко заснув. Такова картина происходящего. Посмотрите на Божий покой. Вы видите здесь покой Божий посреди темницы. Итак, послушаем, что произойдет. Здесь возникает даже несколько комичная ситуация. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“, и цепи упали с рук его». Видите, что происходит? Ангел вошел в темницу. Величественное вступление. Свет осиял темницу. Завораживающая сцена. Что делает Петр? Он спит. Итак, ангел толкнул Петра в бок. «Вставай, дружище, поднимайся, тебе необходимо проснуться». Итак, Петр встал, и ангел говорит ему в 8 стихе: «Опояшься и обуйся». Хороший совет. Петр уже был готов идти, но нет, Петр, сначала оденься. Эта история должна рассказываться спустя 2000 лет. Мы не должны выходить на улицу без одежды. Он, Петр, сделал так. Потом говорит ему ангел: «Надень одежду твою и иди за мною». Обратили внимание, что ангел все время обращает внимание Петра на эту деталь. Но Петр и правда нуждался в тот момент в некоторой помощи. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Петр все еще был в состоянии шока. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Ну, как вам это нравится?» Петр такой медлительный. Будучи разбуженным ангелом, пройдя через все ворота, теперь на улице, миновав тюрьму, и что-то здесь происходит. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Представьте себя на месте Петра. Вы, наконец, сознаете, что избежали осуждения и убежали из тюрьмы, и теперь стоите посреди улицы в одиночестве. Вам хочется войти внутрь, вы находите место, где молится церковь, стучите в дверь, и подходит Рода. Она настолько возбуждена, что оставляет Петра стучаться и убегает, чтобы рассказать всем о том, что произошло. Прибежав, она сообщает: «Петр у дверей!» 15 стих. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Видите, что происходит? Церковь собралась вместе, чтобы молиться за Петра. Рода приходит и говорит: «Петр у дверей». И они отвечают: «Успокойся, Рода, мы молимся за Петра». И продолжают молиться. Рода продолжает утверждать: «Петр у дверей, Петр у дверей». Они говорят: «Рода, если ты будешь мешать нам, Бог никогда не ответит на нашу молитву. Боже, мы молимся за Петра». Наконец, Рода вместе с другими людьми пришли к общему согласию и решили выйти к дверям. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он, Ирод, отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. При таких обстоятельствах вы захотите быть на Божьей стороне. Здесь два примера молитвы ранней церкви. Имея эти два примера как основу, я приглашаю вас отправиться в путешествие по книге Деяний, чтобы понять, что значит пребывать в молитве. Давайте зададим себе несколько вопросов. На первый взгляд кажется, что они достаточно важны, но, как мне кажется, у нас есть такая тенденция упускать это из виду. Итак, во-первых, кому они молились? Это очень серьезный вопрос. Люди сегодня по всему миру совершают молитвы. Мусульмане молятся, индусы молятся, множество людей молятся. Кому молимся мы? Каким предстает Бог Библии в книге Деяний в сравнении со всем остальным? Давайте рассмотрим две характеристики Бога. Первое. Мы молимся Богу, верховному владыке всего мира. Богу, властелину всего мира, суверенному Богу, что означает, что у него все под контролем, у него есть цель, и он осуществляет свою цель. Вот что значит суверенность Бога. В Псалме 23.1 сказано: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее». Псалом 21 говорит, что вся власть, сила и могущество принадлежат Богу. В Псалме 46 сказано, что все правители земли принадлежат Богу. Неплохо знать, когда вы смотрите CNN или Fox News и видите, что происходит с руководителями стран по всей планете, знать, что каждый из этих руководителей находится под властью всемогущего Бога. Псалом 65 говорит: «Вся земля да преклонится перед Богом». Это великолепно. Когда вы откроете 4 главу Деяний, 24 стих, где сказано, что ранняя церковь склонилась в молитве посреди преследований, то какими словами начиналась их молитва? Они не молились «Дорогой Боже», они начинали «Владыка Господи», то есть «Тот, кто имеет власть над всем». Для них это означало очень многое. Когда вас преследуют гонения со всех сторон, когда над вашей семьей и вашей церковью нависла угроза, хорошо поднять глаза и увидеть, что у Бога все под контролем, что у Него есть цель, которая должна быть исполнена посредством всего происходящего. Вот почему в продолжении своей молитвы они цитируют второй псалом и говорят о том, что Иисус был распят руками этих же самых людей. И что они говорят? Что то, что произошло с Иисусом, случилось потому, что Бог предназначил этому произойти, что смерть Христа на кресте не была случайностью. Ничего в нашей жизни не происходит случайно, все находится под всемогущей рукой Бога. То же самое и в 12 главе Деяний. Существуют мир и церковь, и они противопоставлены друг другу. Есть царь Ирод со всей своей мощью, какая у него была, Петр в темнице и слабая молящаяся церковь, единственной силой которой является молитва. И что в результате происходит? Бог являет свое величие. Бог становится героем 12 главы Деяний. Не Петр. Петр после этого и не упоминается больше в книге Деяний. Героем является Бог. Он показывает свое величие. Он показывает, что у него, а не у Ирода, все под контролем. Давайте подумаем, каким образом этот факт влияет на наши молитвы. Ведь разве не замечательно знать, что Бог, которому поклоняются в этом зале, является владыкой всего этого мира? Братья и сестры, когда ваш брак терпит крушение, когда рак разрушает тело, когда вас преследуют неприятности на работе или дома, все кажется бессмысленным. Не правда ли хорошо знать, что вы можете, склонившись на колени, увидеть, что Бог все также на троне, и все у него под контролем, и ничего не произойдет с нами случайно. Понимаете, гонения в Деяниях апостолов в 4 и 12 главах, они были ограничены во всем. Они ничего не могли совершить без всемогущей силы Божьей. Не является ли это также хорошей новостью для тех наших братьев и сестер, кто находится в заключении в Китае и Северной Корее? Не является ли это хорошей новостью для тех, кто в разлуке со своими семьями и, возможно, не надеется увидеть их снова, которые могут, глядя в глаза своих преследователей, знать, что ничего их преследователи не могут сделать без всемогущей руки Бога, осуществляющего свой план? Он владыка всей вселенной, и это оказывало влияние на то, как они молились в этой книге. Откроем Деяния 16 главу. Они молятся, чтобы люди уверовали во Христа, чтобы их глаза открылись ко спасению, чтобы Бог в своем всемогуществе сделал глаза людей, способными видеть Его благодать и милость, и привел их ко Христу. Деяния 18 глава. Павел находится в Коринфе, в городе с очень сложной духовной обстановкой. Он не может принять решение, остаться ли ему или уйти. В Деяниях 18:9-11. Иисус является ему и говорит: «Павел, оставайся там, где ты находишься, и продолжай говорить, не молчи». И вот почему. Потому что у меня много людей в этом городе. Вот проявление всемогущества Божие. Он говорит: «Павел, в этом городе есть люди, которые уверуют во Христа, оставайся здесь и проповедуй». Что Павел сделал? И в следующем стихе сказано, что через полтора года многие люди уверовали во Христа. Разве не замечательно знать об этом? Я убежден, что у Бога есть люди и в Бирмингеме, Он хочет открыть их глаза ко спасению. У Него есть могущество, чтобы совершить это. Но Он хочет использовать нас для достижения этих людей. Разве не прекрасно знать, что в этом городе, среди миллиарда тех, которые никогда не слышали об Иисусе, есть люди, которых Бог желает привести к себе, которым Он откроет глаза к пониманию спасения и сделает это через нас? Это Бог, которому стоит молиться. Я помню, мы были в Восточной Азии. Вы уже слышали, мы рассказывали о том времени, которое мы провели там, в подпольных домашних церквях. В первый раз, когда мы там были, и я проводил эти разборы, остальная команда, включая мою жену Хизер, находились на территории университета, где многие никогда не слышали о Христе и проповедовали Евангелие тайно, в полном смысле этого слова. Там они завязали некоторые отношения с людьми, и там была одна девушка, с которой Хизер проводила много времени. Но неделя нашего пребывания там подошла к концу, и мы упаковывали свои вещи рано утром, и так никто и не уверовал во Христа за это время. Мы видели, что Бог делает удивительные вещи в некоторых из этих домашних церквей. Но нам очень хотелось увидеть, как кто-нибудь уверует во Христа. Мы молились всю неделю: «Боже, открой глаза людей на предлагаемое тобой спасение. Боже, нам бы очень хотелось, чтобы и на этой территории появились люди, обратившиеся к тебе». И вот наступило последнее утро нашего пребывания там. Прибыла другая команда, которая должна была продолжать делать то же самое, что и мы. И вот они собрались в одной из комнат этого здания. А мы вышли из этой комнаты, обвешанные рюкзаками, готовые отправляться. Вдруг прибегает эта девушка, с которой Хизер проводила так много времени. Она подбегает и говорит: «Я хочу поверить в Иисуса! Я хочу поверить в Иисуса!» Хизер обрадовалась, она отошла с этой девушкой в сторонку, поговорила с ней, и они вместе помолились. Таким образом, она уверовала во Христа, а я лишь сидел и радовался. Когда я там сидел, ожидая нашего отправления, у прибывшей команды в это время было молитвенное собрание. Они даже не знали, что происходит вне их комнаты, но я слышал их читающих Писание. Знаете, какой отрывок они читали? Псалом 45:11. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». У Бога есть цели, и мы будем осуществлять ее. Это Бог, который властвует над всем во вселенной, это Бог, которому стоит молиться. Он не только всемогущий, но и второе. Он отвечает на все наши нужды. Он отвечает на все наши нужды. Я хочу открыть вам небольшой секрет, который знала ранняя церковь, который оказывал влияние на их молитвы. Нам также стоит знать его. Откройте 17 главу «Деяния апостолов». Я покажу вам стих, который не говорит конкретно о молитве, но многому учит о молитве, а также говорит о том, как воспринимали молитву в ранней церкви. Откройте 17 главу «Деяния апостолов». Здесь Павел, на месте, названном Капитолийским холмом или Ареопагом, обращается к группе людей, очень близких к Евангелию. Послушайте, о чем он говорит им в стихах 24 и 25. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Видите, как здесь изображен Божий суверенитет? Именно о нем Павел говорит здесь. А теперь послушайте 25 стих о том, что Бог предусматривает все для нас и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Вы поняли? Давайте поразмышляем о том, как это связано с молитвой. Я еще раз прочту этот отрывок. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Здесь есть разгадка о молитве, которую знала ранняя церковь. Секрет, который они знали, заключался в следующем. Сила Божия в церкви не проявляется через наше служение Богу, но проявляется через использование нас Богом. Я повторю, сила Божья в церкви не проявляется тогда, когда мы служим Богу, но тогда, когда Бог использует нас для своего служения. Ранняя церковь не пыталась выполнять Божьи задачи и совершать Его труд для Него. Они просто молились. Они проводили время в молитве, потому что они знали, что Бог сам выполнит свою работу через них. И они не старались совершить массу великих дел для Бога. Они позволяли Богу проявлять свою силу через них, и Он предусматривал все, в чем они нуждались. Когда они собрались вместе, Деяния, 4 глава, они сказали: «Боже, мы нуждаемся в смелости для проповеди Твоего Слова». И Бог дал им просимое. Глава 12. «Боже, яви свое избавление, Иаков обезглавлен, а сейчас Петра ожидает та же участь, яви свое избавление, Боже». И Бог явил: «Мы нуждаемся в том, чтобы Ты открыл людям глаза ко спасению». Бог совершил это. «Мы хотим видеть, что церковь растет». Бог совершил и это. Бог совершал все, в чем они нуждались, чтобы выполнить миссию церкви. Мы имеем твердую уверенность в том, когда приступаем к Нему в молитве, что получим просимое, если мы просим для выполнения Его цели через нас. Тогда Он даст. Это ключ к молитве. Мы, самонадеянные люди, думаем: пойдем и сделаем что-то хорошее для Бога. Но не так должно быть. Мы должны склониться в молитве и просить Бога совершать свой труд через нас. Он готов сделать это. Он на страже всего в нашей жизни. И в церкви в Брук-Хиллз Он готов дать, предоставить нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли повлиять на мир Евангелием. Наши молитвы скудны, потому что мы не видим в Боге великого благого даятеля, которым Он является на самом деле. Он готов давать. Что говорит Писание? «Не имеете, потому что не просите». Бог готов удовлетворить все наши нужды. Итак, Он владыка всего мира, и Он готов дать нам все, в чем мы нуждаемся. Второй вопрос. Зачем они молились? И почему мы должны молиться? Во-первых, они были очень сильно зависимы от силы Божьей. В Деяниях 4:33 сказано, что великая сила была на них, буквально великая сила пребывала на церкви. На них была великая сила от Бога. Давайте сейчас совершим небольшой экскурс, и вы сможете подчеркнуть некоторые из мест, где сказано, что они молились. А затем выпишите, что же произошло в результате этих молитв. Начнем, например, с Деяния 1:14. Мы читали этот стих пару минут тому назад. О чем он говорит? Там сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями Его». Итак, это Деяния, 1 глава. Они постоянно собирались вместе в молитве. Что же происходит в результате? Деяния 2:1. «Дух Святой сошел в силе, и Петр встал и проповедовал». И к Деяниям 2:42 мы видим, что 3000 человек присоединились к ним, уверовав во Христа. Для этого стоило собираться вместе и молиться. Посмотрите Деяния 3:1. «Однажды Петр и Иоанн шли по дороге в храм, а во время чего? Во время молитвы. Они собирались на молитву в 3 часа дня». Что же произошло в результате этого? Хромой от рождения начал ходить. В Деяниях 4:4 сказано, что количество человек, поверивших во Христа, возросло до 5000. Вероятно, мы также должны собираться вместе для молитвы. Кажется, это действует очень эффективно. Давайте перейдем к 6 главе Деяний. Из-за конфликта в церкви молитва перешла в разряд менее важных обязанностей апостолов, и они были заняты другими делами. Поэтому они решили: давайте выберем несколько диаконов. Мы об этом недавно читали, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И они снова стали усиленно молиться. И что сказано в 7 стихе? «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере». Кажется, молитва действует замечательно. Давайте посмотрим еще. Деяния 7:59. Это, наверное, мое самое любимое место. «Стефана побивают камнями. Камни летят в него, и что он делает? Он молится». Деяния 7:59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, приими дух мой“. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его». Стефан, когда камни летели в него. Молился за кого? За Савла. И к середине 9 главы завеса спадает с глаз Савла. Он восстанавливает отношения со Христом и смело начинает проповедовать Евангелие. Молитва действует даже тогда, когда вас побивают камнями. Продолжим. Деяния 13:1-3. Они собрались вместе и молились. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. И далее перечисляются их имена, и вот послушайте второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». Братья и сестры, здесь начинается миссионерское движение ранней церкви. Павел начал одно миссионерское путешествие, затем другое, третье, и церкви начали создаваться по всему региону, потому что они вместе пребывали в молитве, и Господь посылал. Позвольте мне показать вам еще один пример. Откроем Деяния 16 главу. Посмотрим с 25 стиха. «Сейчас уже не Петр в тюрьме, а Павел и Сила». Итак, Деяния 16:25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Побивают ли вас камнями, или вы находитесь в тюрьме, молитесь». И что происходит? «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали». Он получил урок в Деяниях 12. «Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Минуту назад этот человек охранял вас, он был вашим врагом, но вы молились, и внезапно в какие-то секунды этот человек оказывается у ваших ног с вопросом, «Как я могу уверовать в Иисуса?» Как достичь такого? Как увидеть силу Божью, подобную этой? Вы можете достичь этого, упав ниц перед Богом и признав перед Ним то, что мы очень сильно зависим от Его силы. «Без Твоей силы мы не можем делать ничего». Откуда они знали это? Что им говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 15:5? «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вы в церкви Брук-Хиллз. Действительно верите, что без глубокой постоянной молитвы о силе Божьей мы не можем сделать ничего? А ведь это истина из Слова Божьего. Мы будем быстро вращать колеса нашей религиозной деятельности без молитвы о силе Божьей и не сдвинемся с места. Но каждый, сколько-нибудь значимый прорыв, описанный в этой книге, происходит в ответ на молитвы о силе Божьей. Мы живем в такие дни и в таком обществе, когда все достигается через большое количество работ, программ, идей, методов. Будьте не хуже других, достигайте большего! И этот лозунг также вкрадывается в церковь. Мы продвигаем новые идеи, новые программы и методы вместо того, чтобы больше молиться о силе Божьей. Они очень сильно зависели от Божьей силы. И второе, они очень сильно зависели от Божьей благодати. Деяния 4:33. Тот же самый стих, который говорит, что на них была великая сила Божья, говорит также, что на них была великая благодать Божья. «Много благодати было на всех их». И здесь становится еще лучше. Мы уже много листали, и еще будем много листать Писание, отыскивая необходимые места. Вам не очень нравится это слышать, а что мы будем еще много листать? Ладно, когда мы изучаем Слово Божие, это приносит честь и славу Богу. И я хочу, чтобы вы увидели слово «благодать». Подчеркивайте или обводите слово «благодать» каждый раз, когда увидите его в разных местах книги «Деяния апостолов». Мне хотелось бы, чтобы вы увидели их жажду по благодати Божьей. Итак, Деяния 6:8. Они очень сильно жаждали Божьей благодати. Стефан, Послушайте, что сказано о Стефане, Деяния 6.8. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Бог действует через Стефана в силе, благодаря проявлению Божьей благодати в его жизни. Откроем Деяния 11.23. Этот отрывок о церкви в Антиохии. Это тот же самый отрывок, который мы рассматривали на прошлой неделе, говоря о Варнаве. Послушайте, как описывается церковь в Антиохии. «Он, Варнава, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Церковь растет. Здесь сказано, что это доказательство благодати Божьей. Перейдем к следующему примеру. Деяния 13.43. В этом отрывке говорится, что Павел и Варнава идут и насаждают церкви. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Посмотрите 14 главу 3 стих. Павел и Варнава идут в другой город, и сказано о них следующее. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». В Божьем плане благодать. И все эти знамения и чудеса происходили благодаря Его благодати. Посмотрите 26 стих этой же самой главы, Деяния 14.26. «Они закончили свое первое путешествие и вернулись назад. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили». Все миссионерское путешествие описано как благодать Божья, данная для труда, который был завершен. Посмотрите Деяния 15.11. На этот счет есть некоторые споры о том, кто же действительно может стать христианином, кто может быть призван в церковь и стать ее частью. В Деяния 15.11 сказано: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Еще три места. Деяния 18.27. Здесь говорится о людях, которые поверили в Евангелие. Послушайте. «А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью». Почему они поверили? Потому что благодать была на них. Деяния 20.24. Здесь Павел говорит о своем миссионерском путешествии, почему он занимается этим. Вот послушайте, что он говорит в 24 стихе. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. Я готов жизнь свою отдать за это. Я хочу свидетельствовать о Евангелии Его благодати». А теперь давайте посмотрим 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Слово благодати может совершать это повсюду. Снова и снова церковь увеличивается. Евангелие распространяется. Удивительные вещи происходят потому, что милостивая рука Божья пребывает на них. И снова это все приписывается благодати. Заметьте, что новая церковь не росла, потому что у них был замечательный новый молодой пастор. Они не росли, потому что у них были яркие богослужения. Они не росли, потому что разработали новые планы и методы для служения. Они не разрабатывали планы и методы. Снова и снова Дух Святой намеренно показывает нам, что церковь росла только по одной единственной причине. Этой причиной была благодать. Почему мы видим это повторяющимся снова и снова? А вот почему. Потому что тот, кто дает благодать, получает славу. Тот, кто дает благодать, получает славу. Если прекрасный новый молодой пастор – это причина роста церкви, тогда этот молодой пастор получает славу. Если замечательное богослужение – причина роста церкви, тогда богослужение достойно славы. Или если это наши новые планы, методы и программы, посредством которых мы хотим достичь большего числа людей, когда люди пытаются следовать этим планам, тогда эти люди получают славу. Но Бог таким образом создал свою церковь, что когда Он изливает свою благодать, в конце Он один получает славу. Боже, излей свою благодать на нас таким образом, чтобы только Ты мог получить признание за это. Они очень сильно зависели от благодати Божией. Не является ли это хорошим примером для жизни церкви? Боже, яви больше благодати, яви свою благодать, Боже, во время наших совместных собраний. Мы расстанемся друг с другом на всю неделю. Яви свою благодать и тогда. Такова молитва. Вот почему они молились. Они очень сильно жаждали благодати. Они были зависимы от Божьей силы и испытывали нужду в Божьей благодати. Третье. Они всецело отдали себя для Божьей миссии. Они посвятили себя Божьей миссии. На протяжении всей книги «Деяния апостолов» мы видим, что когда они молятся, это всегда связано, это всегда соединено и переплетается с миссией церкви. Назначение молитвы – быть задействованной в миссии церкви. Бог дал нам молитву, потому что Иисус дал нам великое поручение. Наверное, моей любимой книгой по теологии миссии является книга пастора из Миннесоты Джона Пайпера «Пусть возрадуются народы». В этой книге он говорит о месте молитвы в миссии церкви. И он связывает молитву с переносной военной рацией, которую имеет народ Божий, совершая великое поручение. Вот послушайте, что он говорит. «Как полевой командир, Иисус зовет войска и дает им потрясающее поручение – идти и приносить плоды. Он также вручает каждому из них персональный передатчик, настроенный на частоту главной штаб-квартиры, и говорит: «Товарищи, у генерала есть задание для вас. Он хочет видеть его выполненным, а для его выполнения он поручил мне сделать возможным для каждого из вас личный доступ к нему посредством этих передатчиков. Если вы будете оставаться верными его заданию и будете искать в первую очередь его победы, он всегда будет так же близок к вам, как ваш передатчик, чтобы дать вам совет по тактике проведения боя и послать воздушное прикрытие, когда вы или ваш товарищ будете в этом нуждаться». Правда, здорово. Это ваша военная рация. Используйте ее, выходя на миссию. И когда вам нужна помощь, сообщите, и он пошлет вам все, в чем вы нуждаетесь. Он пошлет вам воздушное прикрытие, он даст вам силу, он сообщит вам, что вас ожидает в предстоящем сражении и приготовит вас к тому, с чем вы должны будете столкнуться. Это и есть принцип использования молитвы. Проблемой является тот вопрос, который мы часто задаем в церкви. Почему мы должны молиться? Мы не задаем его открыто, но мы живем так, как будто молитва не важна. То есть мы живем таким образом, что как будто задаем вопрос, а зачем мы должны молиться? Знаете, почему я думаю, что это один из самых распространенных и часто задаваемых нами вопросов? Потому что вам не нужна молитва, когда вы смотрите телевизор. Вам не нужна молитва, когда вы бессмысленно бродите по интернету. И вам не нужна молитва, когда вы не испытываете никакого риска в своей христианской жизни. Вам не нужна молитва, когда вы ничем не жертвуете. Вам не нужна молитва, когда вы выполняете однообразную религиозную деятельность неделя за неделей. Для этого вам не нужна молитва, братья и сестры. Это вы можете делать своими силами. Вы можете жить жизнью, подобной христианской, при которой в молитве вообще нет необходимости. Так в нашей культуре можно прожить от момента спасения до самой смерти, никогда реально не нуждаясь в молитве. Однако, когда вы жертвуете всем ради следования за Христом, когда Он является единственной вашей надеждой и единственной вашей мечтой, когда вы делаете ставку на свою репутацию и карьеру из-за посвящения Христу, когда вы жаждете всем своим сердцем ежедневно приводить людей ко Христу, когда вы испытываете боль в душе за миллиарды тех, кто никогда не слышал имени Иисуса, и вы участвуете в духовной битве, провозглашая Евангелие там, где о нем не слышали, тогда вы нуждаетесь в молитве. Тогда вы зависите от молитвы, этого персонального передатчика, который всегда включен. Вы не будете использовать его, чтобы просить о больших удобствах для себя. Вы будете взывать, чтобы Бог ответил на ваши нужды, потому что от этого зависит ваша жизнь. Если неделя за неделей, воскресное утро за воскресным утром вы лишь занимаетесь религиозной деятельностью, тогда в молитве нет необходимости. Однако, если мы, как семья веры, участвуем в борьбе за наши собственные души и души миллиардов тех людей, которые никогда не слышали об имени Иисуса, тогда молитва – основа всего. Тогда мы нуждаемся в молитве, потому что посвятили себя миссии. Я помню, я был в Индии, в городе, в котором живет много мусульман, в том числе и мусульманские боевики, многие из которых не были знакомы с Евангелием. Мы работали с верующим, имеющим мусульманское прошлое, человеком, который пришел из ислама и который потерял семью, и все ради следования за Христом. Я ходил с ним повсюду. Когда команда была в разных местах, мы с ним делали разведку, куда можно пойти в следующий раз. Я ездил с ним на мотоцикле повсюду, что лишь усиливает молитвенную жизнь. Вы будете молиться, когда вы находитесь в Индии и едете на мотоцикле. Не так бы вы хотели бы жить. Не это вы себе представляли. Может быть, мечтали быть где-то на миссионерских полях, но не конкретно на мотоцикле. Поэтому вы молитесь, когда едете. Везде, куда бы мы ни отправлялись, мы останавливались и молились, говоря: «Давайте помолимся, должны ли мы идти в это место или нет, так как Бог лучше знает, что Он совершает здесь среди мусульман, что есть некоторые люди, открытые для Евангелия, есть те, кто очень противится благой вести. Мы должны молиться о неспослании нам силы, если они против Евангелия, а для них открытости к Евангелию». И везде, куда бы мы ни приходили, мы снова останавливались и молились снова и снова и снова. Знаете почему? Потому что вы нуждаетесь в молитве, когда вы находитесь в Индии и проповедуете Евангелие, когда это желание вашего сердца приводить мусульман ко Христу. Тогда вы зависите от молитвы. Отсутствие или недостаточность молитвенной жизни может просто говорить о том, что вы не на миссии. Они зависели от Божьей силы, нуждались в Его благодати и были посвящены Его миссии. Как они молились? Мы кратко посмотрим на некоторые из примеров. Здесь есть два момента. Они молились систематически и спонтанно. Вот что это значит. В Деянии 2.42 на оригинальном языке Нового Завета буквально сказано, что они посвятили себя молитве. Определенный артикль, который в английском языке указывает на конкретность примечания переводчика, на самом деле используется только здесь, в Деяниях 2.42, хотя в большинстве английских переводов его нет. Основная мысль такова, что они постоянно пребывали в молитве, и есть множество конкретных доказательств, что ранняя церковь вела систематическую молитвенную жизнь, главным образом, когда они собирались вместе. Они могли молиться молитвами из Ветхого Завета, у них могли быть определенные запланированные молитвы. Таким образом, была определенная система, но также были и спонтанные молитвы, которые встречаются на протяжении всей книги Деяний, когда возникали конкретные нужды. Молитвы за эти нужды. Поэтому в их жизни присутствовало два вида молитв. В ранней церкви практиковались оба вида молитв, поэтому и у нас должны быть оба. А теперь я хотел бы дать вам некоторые практические руководства, каким образом молитвенная жизнь, как систематическая, так и спонтанная, должна выглядеть сегодня. Если ваша молитвенная жизнь состоит только из спонтанных молитв, если вы молитесь только тогда, когда возникает конкретная нужда, и у вас нет системности в молитве, тогда вы никогда не будете молиться обо всем том, о чем Бог желает, чтобы мы молились. Нам необходима системность. Если наша молитвенная жизнь состоит только из спонтанных молитв, мы быстро опустошимся. Я, например, пользуюсь молитвенным журналом, чтобы молиться за разные конкретные вещи в моей жизни, потому что по-другому я забуду о них, если не буду молиться таким образом. Поэтому я создал такого рода систему, но если ваша молитвенная жизнь ограничится лишь такой системой, тогда она станет безжизненной и рутинной для галочки. Но она не должна быть такой. Первые христиане молились и систематически, и спонтанно. Оба вида этих молитв присутствовали в их молитвенной жизни. Это понятно? Не только как они молились, но и когда они совершали молитвы. Они принимали участие в усиленной совместной молитве и принимали участие в постоянной молитве. В их жизни присутствовала и усиленная, сосредоточенная и постоянная молитва. Деяния, 1 глава, 4, 12 главы, описывают те моменты, когда они собирались все вместе для усиленной молитвы. Вы можете пометить себе, что они собирались вместе в Деяниях 1, 4 и 12 главах, возможно, на несколько часов для проведения усиленной молитвы. Часто мы говорим «я молюсь постоянно». Вы имеете в виду, что молитесь непрерывно. Вот что я делаю. Итак, мы молимся непрерывно. То здесь, то там, но у нас совсем нет усиленных, сосредоточенных молитв. Вы скажете, я молюсь тогда, когда чувствую потребность в молитве. Братья и сестры, мы не должны молиться, когда ощущаем потребность в молитве. Наша молитвенная жизнь не должна основываться на наших чувствах. Наша молитвенная жизнь должна основываться на том факте, что у нас есть обязанность, основанная на повелении Божьем молиться. Поэтому мы и молимся. Таким образом, мы собираемся для сосредоточенных молитв. Вы видели книгу «Пять языков любви», где специалисты по взаимоотношениям пишут, как начинать разговор между женой и мужем, какого рода языки любви нужно использовать. Каков ваш язык любви и каков мой язык любви? Один из таких языков любви – это посвящение времени. Мне кажется, посвящение времени – это язык любви большинства женщин, моей жены точно. Я не в состоянии звонить Хизер несколько раз в день, когда я чувствую потребность в этом и говорить «Привет, крошка, как ты? Все хорошо? Ладно, пока». Если я только это делаю, даже несколько раз в день, а затем прихожу домой поздно, сразу ложусь спать, встаю на следующее утро, чтобы заниматься той же самой рутиной на следующий день и на следующий день, то это никак не способствует укреплению моего брака. Необходимо посвящение времени. Если посвящение времени необходимо нашей другой половинке, то насколько больше это необходимо для Бога Вселенной? Проводить 15 минут, полчаса, час, два часа, полдня или целый день в усиленной молитве и, кроме того, еще непрерывно молиться. Итак, они принимали участие в усиленной молитве, а также молились непрерывно, постоянно пребывали в молитве, как говорит Библия. Вот это было, когда они молились. Дальше. Где же они молились? Они собирались вместе для молитвы и молились, также расставшись. И вместе, и расставшись друг с другом. Чаще всего мы видим в Деяниях, когда церковь молилась, они собирались вместе в определенное время. Затем в 13 главе Деяний они собрались вместе в определенное время, постились, молились, а затем отправили Павла и Варнаву в миссионерское путешествие. И в продолжение их миссионерского путешествия они продолжали молиться, даже находясь на расстоянии друг от друга. В Деяниях 16:6-8 они молятся, и Бог говорит «идите сюда». В Деяниях 18:9-11 Бог им говорит «оставайтесь здесь». В Деяниях 20:22 Бог говорит «идите туда». И так они молились, находясь на расстоянии друг от друга, и они собирались для молитвы вместе. Оба эти способа молитвы должны присутствовать в церкви. Совместная молитва важна, равно как и индивидуальная молитва. Оба вида важны. Когда мы посмотрим историю церкви, не только описанную в книге «Деяния апостолов», но всю историю церкви мы увидим, что каждый раз проявление могущественного действия десницы Божьей связано с совместной и преданной молитвой церкви. Позвольте привести вам два примера. Нью-Йорк, 1857 год. Город переживал очень трудные времена. Около 30 тысяч мужчин буквально за несколько месяцев потеряли работу. Это было очень сложное в финансовом отношении время. Люди находились в крайней нужде. Человек по имени Иеремия Лампере, просто тихий предприниматель, был назначен миссионером. Он был направлен миссионером в Нью-Йорк. Итак, он послал приглашение для предпринимателей, кто желает собираться вместе на молитву каждую неделю в среду в полдень. Приглашения были разосланы, день был намечен, пришла первая среда. Иеремия пришел в полдень в назначенное место и стал ждать. Прошло 5 минут, никого, 10, все еще никого. Он стал ходить взад и вперед по комнате, а если сегодня никто не придет? Прошло 15 минут, 20, 25, 30. Наконец, через полчаса он услышал, как кто-то поднимается по ступенькам. Вошел один человек, затем второй и третий, и, наконец, 6 мужчин вошли, чтобы провести оставшиеся полчаса в молитве. На следующей неделе пришло 40 человек. Затем они решили, что им недостаточно встречаться для молитвы раз в неделю, и решили встречаться каждый день. И так они стали молиться ежедневно. В течение 2 месяцев около 10 000 предпринимателей собирались вместе каждый день для молитвы, и Бог начал изливать свой дух. А примерно через 2 года около 1 000 000 человек обратились в церквях Соединенных Штатов только потому, что какой-то предприниматель поверил, что молитва важна. Это наша страна, наша история. А совсем недавно в Южной Корее, где сейчас предположительно почти половина населения уверовала во Христа, поистине излияние потока Божьего Духа. Пастор Йонгу Хо, послушайте, что он сказал. Этот пастор из Южной Кореи. Пастор Пол Йонгу Хо определяет обращение в своей церкви как 12 000 человек ежемесячно. Позвольте мне повторить это. Некоторые из вас подумают, что я просто сказал 12 000 человек обращается каждый месяц. Пастор Пол Йонгу Хо определяет число церковного обращения как 12 000 человек в месяц, главным образом как результат непрерывных молитв. Вот была бы грандиозная неделя, грандиозный месяц для нас. Сколько богослужений необходимо для 12 000 человек в следующем месяце? А неделю и месяц спустя что происходит, когда вы молитесь? Он сказал, люди будут молиться всю ночь, они иногда ложатся пораньше и в 4 утра собираются для молитвы. Один из моих коллег, преподаватель в Нью-Орлеанской семинарии, провел некоторое время в Корее. Он рассказывал, что однажды утром он был в своей комнате в гостинице, и около 4 часов утра его разбудил какой-то шум снаружи. Недалеко от той гостиницы, где он остановился, был стадион. Он сказал, что стадион был полон людей, и все они вопили и кричали. Он подумал про себя, что же это за вид спорта в Корее в 4 утра. А позже он спросил, что там происходило, и кто-то ему сказал, что это церковь в Корее собирается на молитву. «Боже, что произошло бы в Алабаме, если бы мы собрались на стадионе искать Твоей благодати? Что бы произошло тогда?» Этот пастор сказал, что любая церковь может пережить такого рода феноменальный рост, если они готовы платить цену молитвы. Желает ли церковь в Брук-Хиллз платить цену молитвы? «Боже, помоги нам, объединившись, пребывать в молитве». И последний вопрос, над которым нам стоит подумать. О чем они молились? О чем они молились? Соедините вместе посвященность молитве с 3 другими аспектами жизни ранней церкви, которые мы рассматривали. Они пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитве. Как молитва связывает все это воедино? Во-первых, они молились за успех Божьего Слова. Они пребывали в учении апостолов, слове и молитве, соединяющей все это воедино. И это наблюдается во всем Новом Завете, Деяния, 4 глава. Мы недавно читали: «Господи, сделай нас способными проповедовать Твое Слово смело». Они это цитировали из Писания, из 2 Псалма, говоря: «Так сказано в Твоем Слове, сделай нас способными провозглашать Твое Слово смело». Это была проповедь и Слово Божие, и молитва, которая сопровождала ее. И молитва была той силой, которая присутствовала в проповеди. Они были вместе, мы не можем делать одно без другого. Если мы проповедуем без молитвы, тогда мы просто принимаем участие в религиозной деятельности. Если мы молимся без проповеди, мы не способствуем распространению благой вести. Но если молитва с проповедью идут вместе, тогда вы видите силу слова в действии. Боже, помоги нам, когда мы собираемся вместе в этом зале, молиться о силе Твоего слова, чтобы она была явлена в нашей жизни и в этой церкви, чтобы приводить людей ко спасению, чтобы благодаря этому мы, как церковь, видели Бога во всей Его славе и предоставили своей жизни Его миссии. Вместе они ведут к успеху Божьего слова. Вот в чем дело. Отметьте это. Когда вы молитесь об успехе Божьего Слова, Бог гарантированно ответит на вашу молитву и даст вам то, что вы просите. Это замечательно. Это хорошая новость. Кто-то скажет: «Но когда я молюсь, Бог не отвечает». Тогда начните молиться об успехе Божьего Слова. Молитесь о распространении Евангелия. Молитесь, чтобы Бог открыл глаза людей ко спасению. Возьмите за основу стих из Писания и скажите: «Боже, Ты сказал в Своем Слове, что такова Твоя воля. Я буду молиться об этом так, чтобы это была как моя воля». В Евангелии от Иоанна 15:6-7 сказано: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Гарантированный успех. Молитесь об успехе Божьего Слова. Второе. Молитесь о нуждах друг друга и этого мира. Мы знаем, что в ранней церкви они были едины с сердцем и душой. Они собирались вместе и пребывали в молитве. Еще одно объединяло их – это забота друг о друге. Они заботились друг о друге, потому что молились друг о друге. Когда ты молишься о людях, Бог начинает склонять твое сердце к этим людям. Это влияло на их образ жизни и взаимодействие друг с другом. В Деяниях 12 главе, когда они собрались вместе, у них была конкретная молитвенная нужда, не общего порядка. Они не молились в 12 главе Деяний так: «О, Господи, кто-то где-то там сидит в тюрьме». Нет, но молились следующим образом. «Петр находится в тюрьме. Боже, мы молимся, чтобы Ты явил силу Свою и славу Свою в его жизни. Разбуди его, выведи его, чтобы Твоя слава была явлена окружающим». Так они молились за нужды друг друга и окружающего мира. Если есть какая-то книга, которую я хотел бы, чтобы каждый член церкви держал в руках, то это книга «Операция Мир». Эта книга представляет собой молитвенные путеводители по народам мира и нуждам каждой нации. Если вы начнете молиться по этой книге с января и будете продолжать это делать каждый день, то к концу декабря вы закончите молиться о всех народах мира. А вы даже помолитесь о тех народах, о которых никогда и не слышали. Там рассказывается, что происходит в этих народах, как люди приходят ко Христу. В этой книге также представлены нужды каждого народа в отдельности. Как незначительны наши молитвы, церковь, как мелочны наши молитвы. У нас есть возможность, опустившись на колени, участвовать в том, что Бог совершает сегодня в Камбодже и Вьетнаме, но мы пренебрегаем этой возможностью. Допустим, вот на прошлой неделе, например, 11 октября, вы бы молились за Сомали. И здесь дана информация о Сомали. Население в Сомали около 12 миллионов, и 99,9% из них – мусульмане. 99,9% мусульман из 12 миллионов человек. Здесь сказано также, что Сомали – это самая преступная страна в мире. Население Сомали жаждет мира и восстановления гражданского порядка. Мы видели кое-что из этого в новостях и слышали о гражданской войне, продолжающейся там все последнее десятилетие. Национальное восстановление нужно, но население травмировано страданиями, смертью, голодом и жестокостью боев. Послушайте следующее. Более 300 тысяч умерли. Около 25% всех детей младше 5 лет погибли. Из всех детей моложе 5 лет каждый четвертый умер. Кто из нас молился за Сомали? Сколько из нас склонялись в молитве за Сомали? В стране, где 99,9% мусульман, церковь находится на нелегальном положении. Во время напечатания этой книги Сомали занимала 25-е место в мире по преследованиям. Это значит, что эта страна находится на 25-м месте среди стран, где христианинам быть опасно. А сейчас она поднялась до 4-го места. 4-е место. Кто из нас молился о наших братьях и сестрах в Сомали? Насчитывается около 2000 сомалийских христиан. Эти 2000 христиан в 12-миллионной стране испытывают голод, страдания, недоедание. Вы думаете, они не нуждаются в том, чтобы американские церкви молились за них? Да поможет нам Бог не пренебрегать нуждами наших братьев и сестер по всему лицу земли и нуждами тех, кто еще не спасен. Да поможет нам Бог молиться за них. 1 Царств 12:23. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Наши молитвы недостаточны. Мы должны молиться за нужды друг друга и нужды мира. Я призываю вас к этому. мы подготовим некоторое количество экземпляров этого молитвенного путеводителя. Если вы пожелаете, сможете приобрести экземпляр на следующей неделе. Это CD-версия, есть и детская версия. Вы сможете вместе со своими детьми молиться обо всем мире. Успех Божьего Слова, нужды друг друга и мира, и третье – распространение пределов поклонения Богу. 36 раз в книге «Деяния» упоминается о том, что церковь росла. Больше, чем в половине этих мест, заслуга по распространению пределов поклонения Богу напрямую приписывается молитве. Мы говорили о преломлении хлеба, оно было центральным в поклонении церкви. А сейчас мы посмотрим, как молитва объединяла все это вместе. Они верили. В Деяниях, 4 главе, они молились. Они говорили, во втором псалме сказано. Они цитировали из второго псалма. Помните, 2 Псалом, 8 стих? «Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Они говорили, «Боже, мы знаем, что ты желаешь, чтобы слава твоя была провозглашена через Сына твоего во всех народах». Мы знаем это, поэтому мы будем молиться об этом. Они знали Аввакума 2.14. Если вы никогда не читали Аввакума 2.14, то знайте, что это замечательный текст. У него есть одна очень хорошая мысль. Там сказано, что познание славы Божьей наполнит землю, как вода наполняет океаны. Ранняя церковь знала это. «Боже, Твоя слава наполнит всю землю, поэтому мы будем молиться. Мы будем молиться ежедневно, чтобы Ты мог явить свою славу, чтобы Ты открыл глаза видеть славу Твою, и поклонение Тебе распространялось среди всех народов». Они посвятили себя этому, 11 учеников. Еще около сотни присоединилось к ним, и затем они перевернули мир за 28 глав. «Как вы это смогли?» Вы сделали это, посвятив себя распространению пределов поклонения Богу и видя, как молитва раскрывает основы Слова Божия. Молитва раскрывает основы Слова, с чем мы обращаемся друг с другом. И молитва является основой нашего прославления. Одна из моих любимых историй из прошлого о человеке по имени Д.Л. Муди. Возможно, я уже рассказывал вам о нем. Он проповедовал в Чикаго. Бог начал изливать дух свой потрясающим образом через него, в результате чего многие люди приходили к вере во Христа. Везде, где он начинал проповедовать, начиналось пробуждение. Чикаго, Новая Англия, затем Европа. В начале его служения, я рассказывал эту историю перед собранием служащих. В начале своего служения Муди, будучи в Англии, одним воскресным утром проповедовал. Он записал в своем дневнике. «Это был один из тех случаев, когда ты говоришь, но кажется, что никто тебя не слушает». У проповедников бывают такие моменты. Когда такое происходит, это служит хорошим смирением. Этого, правда, никогда не происходит в церкви в Брук-Хиллс, но это иногда происходит в других местах, и тогда вы просто как этот микрофон. Кто-нибудь слышит? Или все спят? Вот и у него было такое утро. И вот он ушел после службы и намеревался вернуться и проповедовать вечером, но он не возлагал больших надежд на вечернее богослужение, так как вечерняя воскресная служба обычно не такая захватывающая, как утренняя. Итак, он возвратился вечером, почти готовый сбежать совсем, но он сказал, что когда он проповедовал вечером, то была совсем другая атмосфера в зале. Люди сидели, затаив дыхание. Они слушали очень внимательно. Он проповедовал, делился благой вестью, а в конце сказал, «Если вы хотите принять Христа, встаньте». И люди по всему залу повставали. Муди был шокирован. Утром его никто не слушал, а вечером все встали. Он подумал, «Может, они не поняли того, что я сказал?» Тогда он попросил их сесть на свои места и продолжил проповедь. А потом сказал снова, «Теперь я все объяснил, если вы действительно хотите отдать свою жизнь Христу, я попрошу вас встать». И встало еще больше людей, чем в первый раз. Муди все еще не был уверен в происходящем. Это правдивая история. Он сказал, «Сядьте». Он еще раз прошелся по Писанию и снова сказал, «Если вы действительно хотите отдать свою жизнь Христу, давайте встретимся со мной или с вашим пастором в комнате вне богослужебного зала, и мы поговорим с вами о том, как вы можете уверовать во Христа». Итак, они закончили богослужение и пошли в ту комнату. Комната была битком забита стоящими людьми. Муди все еще не был убежден в том, что они понимают, что делают. Он еще раз рассказал о благой вести и закончил такими словами. «Последний раз я говорю вам, если вы хотите отдать свою жизнь Христу, приходите сюда завтра вечером, чтобы встретиться и побеседовать с пастором». И он отпустил всех. На следующее утро он сел на корабль и куда-то отплыл. Через несколько дней он получил телеграмму от этого пастора, в которой было сказано: «Муди, вы должны вернуться. В понедельник вечером пришло еще больше людей, чем их было в воскресенье вечером. Каждый хочет отдать свою жизнь Христу». Муди вернулся назад и проповедовал еще несколько недель. Сотни людей уверовали во Христа. Муди был очень пытливым человеком. Он непременно хотел знать, что произошло в этот промежуток времени от воскресного утра до воскресного вечера. Что изменилось? Итак, он провел некоторые исследования и обнаружил, что в этом городе была одна прикованная к постели женщина, которая по причине своей болезни не была в церкви в воскресенье утром. Когда ее сестра принесла ей обед, она спросила сестру: «Как сегодня утром было в церкви?» Сестра ответила: «Все хорошо». Проповедовал человек по имени Дейл Муди. Это было очень волнительно. Глаза больной женщины заблестели, и она сказала: «Я слышала об этом человеке, я читала о нем в журнале, и я молилась, чтобы Бог привел его в нашу церковь». Она продолжала: «Убери мою еду. Я буду поститься и молиться остаток дня, потому что я верю, что Бог хочет явить мощное излияние своего духа через этого человека». Мы глупцы, если думаем, что что-то произойдет благодаря нашим собственным силам и нашему усилию. Без силы Божьей и Духа Святого мы ничего не можем. Однако с силой Божьей и с Духом Святым мы увидим успех Его Слова. Мы увидим удовлетворение нужд и потребностей людей по всему миру и увидим расширение пределов поклонения Богу. Будем просить Бога позволить нам приобретать народы. Будем просить Его сделать это следующим образом, чтобы слава за это досталась только Ему. Мы должны верить, что Он готов и сейчас, и каждый день удовлетворить любую нужду церкви в Брук-Хиллз, чтобы мы могли оказывать влияние на мир ради Его славы. Вот почему недостаточно лишь молиться: «Боже, сделай нас церковью, состоящей из 10 или 20 тысяч человек». Не это наша цель. Мы хотим, чтобы 12 тысяч человек ежемесячно по всему миру уверовали во Христа благодаря тому, что Бог делает через нас. Пусть размеры наших просьб приобретут Божий размах. Мы должны верить, что история принадлежит тем ходатаям, кто, склонившись перед Богом, взывает: «Боже, мы жаждем Твоей благодати и посвящаем себя Твоей миссии. Покажи это, Боже, через нас. Яви себя как личность, покажи свою сущность, яви свою славу и соверши это через нас. Боже, позволь нам приобретать народы для Тебя и сделай это так, чтобы через это прославился Ты один». Вот о чем мы должны молиться, и Бог обещал ответить. Почему бы не начать молиться? Мой призыв к вам заключается в следующем. Не только они посвятили себя молитве, но давайте и мы посвятим себя молитве. Давайте сделаем эту неделю неделей интенсивной молитвы в церкви в Брук-Хиллз. Я хочу дать вам 3 задания и прошу всех, находящихся в этом зале, кто считает себя последователем Христа, выполнить эти 3 задания до следующего воскресенья. Это будет иметь огромное влияние на то, что произойдет, когда мы вернемся сюда. Первая задача. Запоминайте стихи из Писания и молитесь ими ежедневно в течение всей этой недели. А вот что это значит. Мы знаем, что Бог обещал послать успех, когда мы молимся согласно Его Слову. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на свою жизнь. Кстати, вы можете использовать тот же самый стих каждый день или брать каждый день разные стихи. Итак, взгляните на свою ситуацию и найдите стих в Писании, который касается того, что происходит в вашей жизни. И используйте этот стих, чтобы поддерживать свою молитву на протяжении всего дня. Например, если вам приходится переносить какие-либо страдания в своей жизни, если вы терпите много боли, запоминайте Псалом 45:2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Запомните его и молитесь им в течение всего дня. «Боже, я верю, что Ты мое прибежище. Боже, яви свою силу, будучи моим прибежищем. Укрепи меня сегодня». Это молитва, на которую Бог обещал посредством своего слова ответить. Так есть в этом смысл молиться стихом из Писания на протяжении всего дня ежедневно? А может быть, вы сделаете так с 7 разными стихами. Это будет замечательно. А может, нам необходимо задержаться некоторое время на одном стихе. Как бы там ни было, молитесь стихом из Писания и запоминайте его, чтобы он был в ваших мыслях и в вашем сердце, и молитесь им весь день на протяжении всей недели. Вторая задача. Составьте молитвенный план на эту неделю. Отведите время для сосредоточенной молитвы. И ежедневно молитесь о нуждах, которые существуют в мире и вокруг вас. Некоторые из вас уже так и делают, проводя час или несколько часов в день в такой молитве. Возможно, вы уже делаете это, но если еще нет, только для этой недели. Начните с этой недели. Не начинайте сразу осуществлять грандиозные планы, проводя по 4 часа в день в молитве и условившись совершать это до конца этого года. Это, конечно, было бы замечательно, я думаю, это даже было бы изумительно. Но давайте пока сосредоточимся на этой неделе. Составьте расписание и план на каждый день, отведя определенное время для молитвы о нуждах, которые есть в мире и рядом с вами. И третье. Мое задание возвращает нас назад к тому, о чем мы уже говорили. Давайте начнем ежедневно вместе молиться, как церковь. Так, Боже, позволь нам приобретать народы для Тебя и соверши это таким образом, чтобы слава за это принадлежала только Тебе. Разве не звучит это как хорошая молитва для нас, чтобы мы молились ею вместе? Давайте будем молиться таким образом каждый день, когда разойдемся отсюда. А вернувшись на следующей неделе, давайте продолжим молиться так, находясь вместе и через неделю, и через две. И давайте верить, что Бог хочет позволить нам приобретать народы для Него таким образом, чтобы только Он один получал славу за это. Молитва — это замечательная вещь.